Ребята, подождите, когда возьми. Доску вообще надо, потому что мне надо писать где-то, а то вы ничего не даете. Многие вещи на пути не занимаются. Как? Или вам сложно пить? Да не надо. Да. Я не останусь, я ни на чем не останусь. Только чтобы вам было лучше. Из другой аудитории доску надо приносить. И мел с тряпочкой. Так, я думаю, не будет абсолютно попа, если снимут жарко. Жарко очень. Куда его повесить? О! Гениально. Чем я люблю русский дом? Всегда есть гвоздок. Итак, дорогие друзья, сегодня мы, наверное, будем говорить о самом важном, центральном моменте палеолитической культуры, о палеолитической... Подождите, там за доской пошли. Не закрывайте дверь. Сейчас принесу доску. Палеолитической живописи и тех смыслах, которые палеолитическая живопись открывает. Значит, современным, в общем, как произошло ее открытие? Открытие палеолитической живописи произошло неожиданно. И произошло в совершенно конкретный момент в 1879 году. В 1879 году испанский такой аристократ, охотник Марсилио де Сатуоло, вот видите, надо было написать, Марсилио де Сатуоло охотился в горах Астурии на севере Испании и обнаружил, что его собака куда-то юркнула. Он посмотрел и заметил небольшое отверстие в землю. Собака долго не возвращалась, потом вернулась. Он отвернул один из два камня, увидел, что это вход в пещеру, которых, в общем, в тех местах довольно много. И решил, что он как-то в свободный день пойдет вместе с 7-летней дочкой Машенькой посмотреть, что же там в этой пещере есть. Там люди любопытные. И ясно было, что это пещера, которая не посещалась уже давно человека. И вот, когда он, наконец, взяв лампы соответствующие, отправился в пещеру, эта пещера называется Альтамира, она известна всему миру теперь, он шел, по коридорам пещеры с некоторым страхом, как всегда, когда входит в неизвестное, смотрел на подтеки разноцветные казалось бы, от того, что течет вода по стенам пещеры, на эти подтеки смотрел, на них мерцали лучи ламп. И вдруг сзади бегущая девочка закричала: «Папа, папа, смотри, быки!» И действительно, она, маленькая девочка, увидела то, что не видел он. Оказывается, эти подтеки и рисунки, они выстраиваются в изображение. И изображение, безусловно, сделанное рукой человека. Вдруг, как в каком-то чудесном калейдоскопе, непонятное стало понятным. И он увидел, что своды пещеры покрыты замечательными изображениями животных. Простите, ребят, что я заставил вас потрудиться в эти пасхальные дни.
Шаббат. Хотя бы шаббата не закрывайте.
Сюда.
Ямочки уже не было.
Значит, я пишу Альтамира. Альтамира. Если угодно. Итак, это было открытие древней доисторической живописи. Очень быстро были отброшены предположения, что эта живопись сделана в средние века или в римское время, или даже в доримское время, но уже во времена исторические. По целому ряду находок, в частности по находке каменных орудий, не забудем, в том времени уже ведь было известно, да, вот эти каменные орудия, уже был известен неандерталец, кроманьонец, стало ясно, что это вот того времени. Да и животные, которые были там изображены, они в историческое время уже не встречались в Испании. Среди этих животных был изображен мамонт, шерстистый носорог встречалось изображение, и других животных, которых в Испании уже давным-давно не было. При человеке современном не было. Вскоре-то подобные же, одно за другим, подобные изображения, подобные пещеры открывались во Франции и в других вот странах этого горного района. Сразу же возник вопрос, для чего рисовал древний человек? Надо вам сказать, рисовал он прекрасно. Вообще, когда были открыты эти изображения, тогда стало ясно, что эстетическое чувство и умение делать совершенные вещи, оно присутствовало у человека очень давно. Что это не поздний момент развития, когда человек постепенно осваивает вот, художество, что это очень древние дары данный человек. И вот, когда завязалась эта дискуссия, для чего, собственно, человек рисовал, нам-то кажется немножко даже, может быть, странным, но ведь всегда цель есть. Для чего рисует современный художник? Ну, в первую очередь, чтобы выразить сам себя. Да? Но я не знаю ни одного художника, который рисует, чтобы выразить сам себя, и больше никому никогда не показывает свои картины. Если такой есть, наверное, им заинтересуется психиатр. Да? Как в хорошей туристской песенке нашей молодости пелось, что мой друг рисует горы далекие, как сон, он любит горы эти, товарищам дарить. То есть, все равно показывает, дарить там. Без этого нельзя. Без этого не бывает. Вот первая мысль, тем более, что не забудем, конец 19 века, это время, когда в Европе побеждает как раз художественный стиль, который у нас называется словом модерн, современный югенстиль. Вот как раз идея искусства для искусства. И открытие вот этих изображений, оно приводит к мысли о том, что древний человек тоже рисовал, потому что в нем почему-то проснулось чувство прекрасного, которое просыпается и в современном человеке, и в художнике. Но довольно быстро, по мере роста открытий подобных пещер, становится ясно, что здесь все не так просто. Ну, смущает многое. Во-первых, выбор сюжета. Это животные, в первую очередь. Изображения людей малочисленны и в основном схематичны. Животные же изображены великолепно. Просто с такой экспрессией, с таким натурализмом, в то же время художественной стилизацией, которая, ну, может быть, только у очень верного глаза и очень верной руки. Причем значительная часть животных, не большинство, но значительная часть животных изображена как поражаемые, ну, видимо, на охоте. То есть это в них попадают стрелы, копья, дротики, камни, из них течет кровь. И предполагая, что это вот искусство именно такого жанра, то следующее предположение было, что это не столько искусство для искусства, потому что вообще 20 век, я практически он всегда задавал вопрос, но какая выгода от этого? Что это охотничья магия. Тем более, что этнографы набрали массу примеров охотничьей магии у современных народов. У народов Африки, Австралии. Как правило, охотники, ну, иногда это просто какие-то заклинания, но очень часто охотники рисуют то животное, которое они хотят поймать на охоте, убить. И в это изображение кидают свои охотничьи орудия, ну, скажем, камни или копья, и потом ловят такое животное на самом деле на следующий день. Или там, скажем, рано утром на рассвете они совершают этот магический обряд, а днем и вечером ловят это животное. Вот, значит, это такая же магия, такая же охотничья магия. Вот эта мысль о том, что это обычная охотничья магия, это та идея, которая присутствует в большинстве учебников по истории доисторического человека. То есть магический акт понятен. Надо убить изображение, которое ты создал, и тогда ты убьешь само животное. Но внимательное изучение этих изображений, древних, палеолитических, оно с самого начала заставило усомниться вот в том, что это точно ли это охотничья мать. Первое, что, конечно, не соответствует искусству для искусства, это то, что эти изображения делаются в самых глубоких и неудобных местах пещер. Как правило, в полной кромешной тьме они находятся. Потом нашли разные там плошки, в которых горел жир, были масляные светильники, жировые светильники. То есть эти изображения и делались при искусственном свете, ну и, естественно, посещали эти пещеры при искусственном свете. То есть они делались далеко от поверхности Земли. Очень часто проходы к этим изображениям крайне затруднены. Ну, предположим, чтобы достичь изображений знаменитой, открытой в 1940 году пещеры Ласко, о которой мы сегодня будем с вами говорить еще, надо спуститься вниз по шестиметровую шахту, из которой без веревочной лестницы просто не вылезешь, и потом уже войти в пещеру. Ласко, напишу.
Она нам понадобится.
Это Франция все. Огромная пещера Мио во французских Пиренеях. Она имеет длину 1200 метров. И проходит гору насквозь. Но изображение находится, причем такая очень разветвленная, и изображение находится в средней части пещеры, по 400 метров от входа и выхода. Только надо пролезть, протиснуться 400 метров, что в пещере не так просто, как вы сейчас узнаете. И потом открываются эти изображения. Понятно, это полная темнота, да и добраться нелегко. В пещере Фом-де-Гом, тоже известной пещере,
во Франции,
она нам встретится вскоре, опять понадобится. Пещера 130 метров глубины, и изображения начинают встречаться только через 40 метров после входа. Это обычная ситуация. Часто очень тот район пещеры, который изобилует изображениями, он вообще отделен искусственной стенкой, замурован В него войти было невозможно уже в древности, такие случаи тоже бывали. Следовательно, вообще эти изображения делались не для человека. А, понимаете ли, в охотничьей магии изображения должны делаться под тем же небом и под тем же солнцем, где совершается охота, желательно в местах близких к охоте. А здесь это глубина пещер. Естественно, никакой охоты там нет. Да и темнота. Какое эстетическое чувство заставляет человека рисовать там, где никто не увидит его изображение. Второй аргумент, что хотя изображения охотничьи есть, но большинство изображений животных не связано с охотой. Это пасущиеся стада. Очень часты изображения животных во время брачных игр, беременных животных, беременных самок. Как это связано с охотой, тоже непонятно. Наконец, задача охотничьей магии повсюду – это нарисовать, поразить изображение, пойти на охоту, убить зверя и после этого как можно быстрее изображение уничтожить, чтобы оно не мешало воспроизводству животных. Потому что изображение как бы фиксирует животное. Поэтому те же пигмеи после удачной охоты приходят на то место, где они утром совершали магический обряд, кровь животного выливают на изображение, тем самым его как бы оживляя, и потом шерстью этого убитого животного, специально отстриженной метелочкой, выравнивают изображение, сделанное на песке, и ничего, собственно, не остается. Вот. Здесь же, как вы понимаете, изображения дошли до нас, следовательно, они делались так, что они сохраняются на протяжении десятков тысяч лет. Десятков тысяч лет. Вы знаете, как сложно что-либо сохранить на протяжении десятков тысяч лет. Когда же фрески древних соборов или, там, скажем, фрески Помпеи только чудом сохранились до нас, благодаря тому, что извержение вулкана засыпало пеплом, возникла среда без доступа воздуха, и поэтому сохранились фрески. Здесь ничего подобного не было. Эти изображения сохранились во множестве пещер. Доступ воздуха был. Конечно, режим пещеры очень стабильный, климат стабильный, нет колебаний температуры. Это все верно. Но все же специально прилагались силы к тому, чтобы эти изображения сохранялись как можно дольше. Это прям противоречит охотничьей магии. А что же для этого делалось? А для этого делалось следующее. Для этого, это третий аргумент, изображение навсегда. Для этого сначала делалась скальная насечка. То есть повсюду перед изображением делалась насечка, то, что называется прорезь у иконописца. После этого в течение месяцев готовились краски. Это были естественные красители, различные, черные, в основном теплых цветов и черные. Редко использовался синий и зеленый цвет, но и он использовался. Они растирались отдельные минералы, и в них втиралась жир и мозг сожженной плоти животного. То есть, по всей видимости, это остатки жертвоприношений реальных животных. Вот они смешивались с этими красящими пигментами, и потом слой за слоем на протяжении многих месяцев втирались в стену, наносились на стену, создавая вот этот вечный красочный слой. По подсчетам современных ученых, одно изображение делалось как минимум, если это постоянно работал художник, оно делалось в течение примерно полугода. Понятно, что за это время, если это была бы охота, уже люди бы давно умерли бы с голоду все. Вот, пока они рисовали животные, которые они хотят на охоте за получить. Значит, цель была иная. И вообще все, что связано с вечностью, вряд ли относится к этому миру. Так что изображения в глубине пещер вряд ли относились к жизни живых, к тому, чтобы вот здесь, на Земле, людям было от этого лучше. Сама глубина изображений говорит о том, что они были приближены к Земле, к миру мертвым. Труднодоступность пещеры подчеркивала то, что не каждый может войти в них. Что это были святилища для посвященных, для тех, кто знал тайны, для тех, кто совершал священные обряды. Во многих местах, вот в этих темных залах, куда не рекомендуется ходить людям с клаустрофобией, в этих темных залах на глине, когда-то влажной, отпечатались, потом окаменели следы босых ног. То есть были и танцы, были какие-то ритуальные действия, связанные с передвижением людей. Это было не просто часто нарисовали и ушли, нарисовали и приходили. Как сказал один из исследователей древней живописи, это были, ну, Джонатан Майнгер, это были древнейшие храмы человечества, где совершались священные обряды. Но если современный храм легко достижим, то те вот храмы были достижимы нелегко. Я вам прочту сейчас кусочек, который оставил один из тех людей, которыми первыми проникли в французскую пещеру, так называемую пещеру трех братьев, потому что в ее открытии участвовали три брата, значит, сыновья герцога Бижьона, который в тех местах имел свою имение. Эта пещера трех братьев была открыта накануне, значит, французский, да, Труафрер. Пещера была открыта накануне Первой мировой войны в июле 14-го года. Вот как один из тех, кто первый проник в эту пещеру, Кюн, немецкий ученый Герберт Кюн, как он описывает вот это первое посещение пещеры, вы увидите сразу, что это такое. Почва сырая и скользкая, мы должны быть очень внимательны, чтобы не соскользнуть со скалистой тропы. Тропа то поднимается вверх, то спускается, пока не подходит к очень тесному проходу длиной 10 метров, по которому приходится ползти на четвереньках. Затем опять обширные подземные залы чередуются с узкими коридорами. В одной длинной галерее мы встречаем множество черных и красных пятен, пока только пятна. Как прекрасны сталактиты на нашем пути. Слышны тихие звуки падающих с потолка капель воды, других звуков нет, и ничто не движется. Жуткая тишина вокруг. Широкая и высокая галерея неожиданно заканчивается и переходит в очень тесный тоннель. Мы ставим наши лампы на землю и вдвигаем их в туннель. Луи, старший сын графа Бижьена, вползает первым. За ним профессор Гиффен из Гронингена, затем Рита, жена Кюна, наконец я. Туннель не шире и не выше моих плеч. Представляете? Я слышу тяжелое дыхание, двигающееся впереди меня, и вижу, как медленно проталкиваются их лампы. С руками, вытянутыми вдоль тела, мы ползем на наших животах, извиваясь подобно змеям. В некоторых местах туннель в высоту вряд ли превышает 30 сантиметров. И лицо тогда приходится опускать вниз, вжимаясь в землю. У меня такое ощущение, что я ползу через гроб. Вы не в силах поднять голову, не можете вздохнуть. Ну вот, наконец, потолок коридора чуть повышается. Можно, наконец, расправить плечи, но ненадолго. Проход опять сужается, и так пробиваешься метр за метром по туннелю в ужасных 40 метров длину. Обратите внимание, что так же точно ходили и древние люди, если это можно назвать хождением. Никто не произносит ни слова. Сначала осторожно подвигаем лампы, а вслед за ними протискиваемся сами. Я слышу тяжелое дыхание моих спутников, частый стук собственного сердца, и мне тоже трудно дышать. Ужасно, когда крыша простерта так низко над головой, и она так тверда. Я ударяюсь об нее снова и снова. Неужели это никогда не кончится? Они ползут первый раз. А если кончится стенкой, как ползти назад? Представляете, вот что делает наука с людьми? Неожиданно мы чувствуем себя свободными и начинаем дышать полной грудью. Это похоже на освобождение из темницы. Зал, в котором мы стоим теперь, огромен. Мы ведем лучами наших ламп по его потолку и стенам величественное зрелище, и здесь, наконец, рисунки. От пола до сводов стены заполнены изображениями. Поверхность стен обработана каменными орудиями, и мы видим ряды животных, населявших в то время юг Франции. Мамонты, носороги, зубры, дикие лошади, медведи, дикие ослы, олени, росомахи, овцы-быки. Появляются и маленькие животные, снежные совы, зайцы, рыбы, и всюду летящие в цель стрелы. Наше внимание особенно привлекают несколько изображений медведей. Они имеют пятна в тех местах, куда нанесены удары, и из их пастей струится кровь. Воистину, это картина охоты, картина магического обряда охоты. Вот так пишет Кью. Но аббат Брель, который тоже посетил эту пещеру, считает, что это не магический обряд охоты, а нечто иное. И вот что это иное, об этом мы сейчас поговорим. Вскоре ученые нашли действительно знаки того, что охотничья магия, как современным народам, была свойственна и верхним палеолитам. В частности, в Северной Германии, в тех местах, где была граница ледника когда-то, это район Гамбурга, в районе местечка Мейндорф. Мейндорф под Гамбургом. В когда-то существовавших, а ныне пересохших озерах, ну, естественно, в земле теперь, были обнаружены туши оленей, если уж точнее оленях, то есть самок оленя, которые специально топили им, значит, их в убитых животных, вкладывали в грудную клетку камни и топили под водой. Это было, безусловно, жертвоприношение, причем ясно, что совершалось весной по состоянию рогов этих оленей. Вот, это было жертвоприношение, видимо, в начале охотничьего сезона. Вот это охотничья магия, вот это охотничьи обряды. Но здесь изображение в этих пещерах имеет другой смысл. Это изображение для умерших. Для умерших. Почему? Для чего? Вы понимаете, вот так же, как сейчас наступает день скоро Радоница, первого после Пасхи поминовения усопших, и мы действительно, мы, христиане, православные, прекрасно знаем о значении поминовения. Нам об этом постоянно напоминает церковь, что наши умершие нуждаются в наших молитвах. Мы знаем, что святые молятся за нас, а мы молимся за наших умерших, усопших. Возможно, и наши умершие тоже молятся за нас перед Богом, если они праведны, но они нуждаются в поминовении. И это древнейшая истина, которая бы существовала задолго до христианства. В Древнем Египте вы встретите повсюду надписи на кладбище, о проходящей мимо моей гробницы. Произнеси мое имя, тебе не тяжело, а именно имена написаны, естественно. Произнеси мое имя, это же тебе не тяжело, это одно движение уст, но хорошо будет и тебе, и мне от этого. И мы знаем, что благочестивый человек, он всегда, когда вспоминает умерших, он произносит: Господи, там, помяни его душу, упокой его душу. И крестится у нас. Вот так же какие-то подобные действия совершали в Египте и повсюду. Вот мир мертвых и мир живых связаны друг с другом. И помощь из мира божественного приходит тем, кто помнит о своих усопших. Поэтому почитание предков, жертвы предков, а повсюду в древности существовал же обычай жертв предков. Этот обычай, кстати говоря, сохранился и у нас. Его никто толком ведь объяснить не может. Вот спросите у священника, почему на кону приносят пищу. Вам дадут 1000 объяснений, потому что священник не привык не объяснять то, что его спрашивают. Но ни одно из них не будет абсолютно убедительным. Вот, это древнейшее обычай. Жертвы умерших. Жертвы умерших. Это древнейшее обычай. Который существовал вот настолько, сколько существует человечество. А смысл его очень глубок. Мы приносим, фактически, мы им отдаем себя. Ведь что такое пища? Это же нами пойманные или нами купленные за деньги, которые мы заработали, то есть отдали свой труд, то есть отдали самого себя, какие-то вещи, да, какие-то продукты, которые мы сами могли бы питаться и которые нам самим дали бы силы, а мы их отдаем усопшим. Да, это всюду, и в Древнем Египте было точно так же, как и сейчас. Этими продуктами питаются служащие при святилище, это нормально. Вот. Но они отдаются не священнику просто так. Иногда там мы любим батюшку и все, ему коробку конфет. Но в данном случае другое. Мы их отдаем именно на кону, напоминовению своих усопших. И вот эта традиция, она существовала, видимо, и в Палеолите. Мы находим следы, да. К этому же обычаю вплотную примыкает и все заупокойные трапезы. Когда вот, опять же, вы знаете, на радость очень многие будут приходить на могилы и там кусочки куличика крошить, яичко. Это не очень такие глубоко богословски верные вещи, но, в общем-то, их народ любит и соблюдает. Мы знаем поминки по усопшему, и 9-й день, и годовщины, там все, и 40-й день. Обязательно это связано с какой-то пищей, обязательно хоть как-то. Мы знаем, что когда умер человек, вот мы хотим, чтобы его помянули, скажем, наши друзья в церкви, мы раздаем пищу. Тоже помните, всегда это такой обычай. Вот поверьте, это все очень древние вещи. Очень древние вещи. Скорее проблематично, насколько это нужно для христиан, как пребывающих в теле Христовом. Вот это здесь вопрос богословски открытый. Но уж то, что это существовало издревле в истории человечества, для религии веда, очевидно, связь наших обычаев с обычаями много тысячелетней давности, это уж точно. Это уж наверняка. А если нет? Если не поминать? Если не приносить вот эти пищу, не возливать, как древние греки делали, кровь жертвенных животных на могилы своих усопших. Если этого не делать, то что? Опять же, вы не думаете, что я сейчас вам дам абсолютный ответ, я этого не знаю. В истории религии совершенно ясно, что люди думают, что тогда связь живых и умерших нарушится. Тогда будет плохо и тем, и тем. И чтобы эту связь не нарушать, надо приносить жертвы постоянно. А как можно постоянно что-либо делать в нашем меняющемся мире? Если мы даже в нашей жизни, дорогие друзья, сегодня помолимся, а завтра, опаздывая куда-то, забудем помолиться. Если каждый из нас, положа руку на сердце, скажет, когда он последний раз был на могиле своего ближайшего родственника, как можно вообще рассчитывать на некое постоянство? А когда люди умрут, ближайшие родственники? Там? Когда племя, ну, если вспомню, это ветки палеолита, они же бродячие охотники, а могилы-то постоянные. Значит, когда племя просто откочует из этих мест, и когда оно вернется снова на эти кочевья, через год, через два, через 10 лет, кто знает. Как сделать так, чтобы независимо от человека жертвоприношение совершалось? Да, конечно, поминать словами можно всегда, но слово, понимаете ли, это мы-то знаем силу слова. Древний человек, наверное, тоже ее знал, но все же казалось, что, понимаете, во-первых, слово тоже забывается. И потом прекращается. А во-вторых, ну, понимаете, одно дело слово, другое дело символ. Материальный символ. Скажем, мы все словом знаем, что мы во Христа крестились и во Христа обратились. А вообще это таинство Евхаристии. Почему мы должны материальным образом вкушать плоть и кровь Господа? Мы же так в него влюбились. Вот оказывается, эти материальные вещи абсолютно необходимы, потому что мы сами люди не только из духа, но и из материи. Понимаете ли, духи, плоти и крови не причащаются. А люди причащаются, потому что они сами плоть и кровь. Мы подходим к очень глубоким вещам. И как обеспечить эти материальные жертвы умершим? А возможно, и жертвы Богу от лица и своего, и умершего. Возможно, даже жертвы свои, когда я умру. Вот сейчас я пока жив, и я еще способен охотиться, приносить жертвы. А дальше меня не будет, я умру. Мой сын, а сын не всегда рожден, а сын шалопай. Как быть дальше? И вот тут-то происходит открытие монументализации жертвы в живописи, изображенное вечно, изображенное это то, что действует независимо от того, есть человек, который свою часть священнодействия совершает, или нет такого человека, приносятся реальные куски мяса мамонта или зубра, или не приносятся. Это изображено. Значит, это совершается всегда. Более того, охота может быть неудачной. Ну, не всегда же удачная охота. Вот животные ушли, вот не можем найти ни мамонта, ни зубра, никакого подходящего животного для жертвоприношения. Дай бог там какую-нибудь мышку найти, чтобы самим с голоду не помереть. Но мышку в жертву не принесешь, неудобно все. Вот. А тут рисуются стада, спаривающиеся пары животных, причем так очень целомудренно все это изображается, вот, беременные самки. То есть, значит, идет этот процесс воспроизводства животной жизни, воспроизводства тех, кого потом приносить в жертву. Значит, жертва будет совершаться постоянно, в том мире. Изображенная вечная жертва. Когда человечество освоит письмо, и мы сможем прочесть первые слова, написанные человеком, то мы узнаем поразительную вещь из Древнего Египта, в первую очередь, но и в Китае, и в Греции то же самое, что слово «творить», «создавать» и слово «видеть» – это одно и то же слово. Вот по-египетски глагол «ири» – «видеть». Напишем русский букв. И изображающийся иероглифом глаза, который вы все встречали в египетских изображениях. Современные арабы, мусульмане, копты, христиане-то дают этот амулет, говорят, что это адзе глаза.
Вот, на дураки туристы, в том числе и русские, вот это забили, покупают.
А им только это видно. Ну они правда это видят. Но на самом деле это древнейший египетский образ, когда будем заниматься Египтом, вы это все узнаете, древнейший египетский образ творения. Творения. Оказывается, видеть, творить для древнейшего человека было одно и то же. А почему? Потому что художник ведь видит и рисует. Не надо никому думать, что художник рисует рукой. Художник рисует глазом. Рука только техническое средство, которое необходимо. Но главное это видение. И поэтому даже слово идея греческое происходит от, это аорист глагола видеть в ионийском наречии. В Китае знаменитое слово благодать «дэ». Помните «дао дэ дзи»? «Дэ» – это благодать. И вот благодать, то есть то, что исходит от Бога, да, и приходит в мир, изображается глазом, из которого вырастает росток, то есть растение. Значит, творение, происходит творение путем видения. Итак, изображение, вот это мы должны очень хорошо с вами запомнить, изображение в древних пещерах – это монументализация жертвы навсегда. Это творение вечности человека. Человек сам в своем земном физическом обличии не вечен, очень кратковременен. Но он может творить вечность, или, по крайней мере, что-то очень долговременное, путем изображения. Мы увидим, что через некоторое время та же логика приводит и к письму, но об этом будет речь впереди. И вот действительно, эти древние пещеры, эти древние святилища, та же пещера Три Брата Турафрер, о изображении которого мы еще сегодня с вами будем говорить, надеюсь, успеем, это святилища, которые использовались как минимум, страшно даже сказать, 20 тысяч лет. В течение 20 тысяч лет. Ни один наш храм, ни один храм ни в одной религии не использовался в такое время, потому что такого времени просто нету в письменной культуре. Мы знаем, что самые древние египетские храмы, которые, конечно, после христианизации Египта были заброшены в основном, вот, это середина, конец третьего тысячелетия до Рождества Христова. А здесь 20 тысяч лет. Мы поражаемся, когда мы где-нибудь там в Риме или в Палестине встречаем христианскую церковь, которая молится 1500 лет. Так и есть, их немного, там 1700 лет. А здесь 20 тысяч лет. 20 тысяч лет приходили. Тысячи лет создавалась. А пещера Три Брата по современной радиоуглеродные методы анализа, а вы понимаете, в краске же сожженные останки жертв, коль сожженные, то радиоуглеродный анализ фиксирует время создания фреза, время создания изображения. То есть несколько тысяч лет только рисовали. И потом 20, и одновременно 20 тысяч лет это все используется. Еще есть несколько загадок, связанных с появлением палеолитической живописи. Долгое время доминировала точка зрения, высказанная еще в 40-е годы крупнейшим знатоком палеолитической живописи Леруа Гураном, Анри Леруа Гураном. Что, как и все человеческое, палеолитическая живопись прошла три этапа. Этап постепенного освоения художественных средств в эпоху Ориньяка. значит, 35-25 тысяч лет назад, рассвет в эпоху салюта и упадок в Мадленскую эпоху постепенный, значит, где-то между 13 и 9 тысячелетием до Рождества Христова. Так вот, в 90-е годы был открыт целый ряд пещер. Это пещера Шаве, открытая в 94 году. Пещера Коске, открытая на побережье французской Ривьеры. Вообще удивительное открытие, потому что эта пещера Коске, ее вход сейчас находится на 37 метров ниже уровня моря. То есть он залит водой. И туда только с аквалангом можно влезть. Но вертикаль, почти вертикальный туннель поднимается, и значит, основной массив пещеры находится примерно на 20 метров над уровнем моря, он, естественно, сохранится. И там масса интереснейших изображений. Но из-за того, что была водяная пробка, то даже воздух в этой пещере — это воздух верхнего палеолита. Не говоря о том, что здесь там очень хорошая сохранность красок и всего прочего. А когда это все делали, тогда уровень мирового океана был примерно на 100 метров ниже нынешнего из-за оледенения. И понятно, эта пещера была легко, ну, не очень легко, надо было лезть наверх там, на скалу, но была достижима человеком, не надо было плыть под водой. Сейчас там организовано, ну, где человек все делает деньги. И там организован целый такой вот система плавания с аквалангом в эту пещеру, причем в каких-то местах под водой же меняют баллоны, потому что не хватает одних баллонов на то, чтобы полностью проплыть по этому коридору. Но эти люди с очень сильными нервами это делают. И это хорошо, потому что если делали бы все, то давно бы уже испортили бы изображение, или пришлось бы закрывать пещеру для скока, которая сейчас никого не пускает, кроме там редких специалистов, а в основном сделали имитацию рядом, куда пускают всех. Вот моя мечта, в общем-то, одна из таких моих мечт, это чтобы меня пустили в настоящую эту пещеру, которая действительно удивительная, я вам когда-нибудь расскажу сейчас.
Аквалангом?
Нет, это с лоской. Лоской, там просто надо спуститься на 6 метров в шахту. Нет, с аквалангом ни за что. Это жутко интересно. Там такие изображения пингвинов. Тогда же пингвины там же, гагары.
Это же климат, то, что люди будут приходить, климат пещеры не изменится.
Ну да, влажность резко повысится, люди же дышат. Влажность повысится, все очень быстро деградирует.
Ограничить объем воздуха там, по 10 человек там, за раз. Там.
В общем, в итоге ограничили совсем, потому что оказалось, что для нынешнего изменившегося климата посещение людей, видимо, тогда их посещали не так много народу. Вот, очень пагубно влияет. По крайней мере, так сделали. Ну, тонкости я вам не могу сказать, это надо спросить у специалистов. Французской археологической службы.
Можно к ним.
Ласко наберите в интернете. Вот, кстати, я очень вам всем рекомендую, у кого нету сейчас доступа к этим большим альбомам, наберите в интернете вот это название пещеры, Ласко, Нио, Труафрел. И вам их три брата, я не знаю по-русски. И вы увидите огромное количество прекрасных фотографий. То есть вы все это увидите в натуре, то, что я вам рассказываю, намного лучше. Вот, поэтому я не случайно вам все это пишу. Так вот, оказалось, что вот эти пещеры открытые, там еще Арси-Сюр-Кюр, тоже недавно открытый.
Шове.
По имени человека, который ее открыл. Шове. Пещера Шове.
Да. Коска еще
какая-то. Коска. Ну, можно перерывать, а время.
Ну, жалко, я время. Я могу написать, конечно, по-французски все эти вещи. Но я, чтобы не ошибиться, должен смотреть тогда в книгу. Потому что, вы знаете, французский язык, он в личных именах и названиях там совершенно разные иногда формы принимает.
А вы понимаете, мы по-русски?
Ну, слушайте, ребята. Ну, что мне, вам могу дать, могу что-нибудь. Времени-то мало остается. Что-нибудь хорошее я пишу на французском языке. то, что под водой, это так. Да. Вот, так, что еще хорошее? Что, у меня не все, но кое-что есть. Шаве это вот так. Ну вот. Ну, Ляско, я думаю, вы найдете и на русском, вот это всемирно известная вещь. Вот. Ну, хорошо, вернемся к нашему рассказу. Вот. Итак, вот эти пещеры, все последние, вот и Шаве, и Коска, это пещеры, которых изображение 29-28 тысяч лет назад стоит. То есть в самом начале Ариньяков, в конце позднего Мустья. И оказалось, что практически это взрыв. Ну, взрыв относительный. Конечно, там, может быть, в течение тысячи лет или даже двух тысяч лет этот навык художественный развивался. Но у нас нет нигде... у нас есть более поздние изображения, более примитивные. Но нет нигде более ранних примитивных изображений. То есть такое ощущение, что около 30 тысяч лет назад происходит какой-то взрыв, который открывает человеку умение рисовать. Я вам скажу, забегая вперед, что подобный же взрыв происходит и в области письменности. Хотя подходы какие-то к этому были и раньше. Это первая загадка. Почему произошел этот взрыв? Как человек освоил живопись? Это же величайшее открытие. Вот мы даже не представляем, сколько это великое открытие. Вот открытие возможности монументализировать священные действия, жертвы, ритуалы. Вот вторая тайна, вторая загадка, это практическая неизменность канона на протяжении вот тех самых 20 тысяч лет и на расстоянии от Северной Испании, Астурии, до Урала, потому что самая восточная находка пещер с палеолитической живописью, живописью Верхнего Палеолита, это Каповая пещера на нашем Урале, на Северном Урале. Да, в Каповой пещере изображения попримитивнее будут, попроще, но это же глубокая провинция, это же периферия вот, древнего мира. Но это тот же канон. Тот же канон, понимаете? Когда у нас вы можете вот, смотреть в каких-то провинциальных церквях или музеях, есть картины, изображающие там портреты или иконы Божьей Матери в европейском стиле, сделанные нашими художниками, часто крепостными художниками в 18 веке. Тот же итальянский канон, но только намного примитивнее. Вот примерно то же самое. Просто не освоено все, вся вот эта полнота умения. Но канон тот же. И 20 тысяч лет неизменности. Вот возникает вопрос, дорогие друзья, как на таком протяжении времени и пространства могло быть единство стиля так долго? Это тоже загадка. Значит, и неразрешенная там. Это говорит о том, что какой-то, ну, если мы, как говорится, не будем фантазировать, и не будем там, как мне сказала одна слушательница, что они им будут способны с телепатией, если мы не будем такими категориями мыслить, то мы должны просто представить себе единственное разумное объяснение, что, в общем, на самом деле какой-то культурный обмен во всем этом регионе был. Люди общались, люди, пилигримство было. И когда еще не было лошади, не было, ну, корабль, может, уже был какое-то мореходное средство. Но ведь нас же не удивляет, например, что романская архитектура Западной Европы, она в своих, пусть примитивизированных формах присутствует у нас в предмонгольской архитектуре Владимира Суздальского. Потому что единство культурного пространства, безусловно, есть. Там, конечно, больше форм, возможностей для контакта. Но поверьте, что и древний человек, видимо, был не так примитивен, не так дик, не так думал о том только, как, грубо говоря, пожрать да поспать, как мы иногда думаем. И поэтому, иначе он не рисовал бы годами, тысячелетиями вот этих фресков вещей. Вот такие вот загадки. Анализ сюжетов в пещерной живописи показывает, что примерно на 80% это изображение копытных животных. Еще процентов 15% это изображение мамонта и медведя. Вот и копытные животные, и мамонт и медведь это главный объект жертвоприношения и священной действия. Это мы знаем по находкам реальных останков жертв, там, костей там, и так далее, этих животных в захоронениях, или людей, или в собственных захоронениях этих животных, как жертвенных животных. Вот. То есть это соответствует одно другому. Значит, наше предположение, что это изображение жертвоприношений, это этому соответствуют реальные остатки жертвоприношений в Верхней Палеолитике. Изображения людей редки. В глубине пещеры, если уж есть, это или два вида изображений человеческих. Одно, ну, очевидно, человеческое, это изображение просто людей, но, как правило, мужчин. Женщин изображаются или в могилах, помните, я уже говорил о фигурках женских, или изображаются на открытых пространствах, и, видимо, не в ритуальных целях, а именно в художественных целях. Потому что если человек освоил живопись даже в священных целях, понятно, возникает огромный соблазн изобразить, монументализировать и то, что человеку любимо в этой земной жизни. Кстати, замечательные женские изображения, очень красивых девушек можно найти, их немного, но они есть среди скальных, на скальных навесах, то есть на открытом воздухе, но под гребнем скалы, поэтому они лучше сохранились. И в основном это уже не живописные изображения, краска вся смыта. А просто природа дождями, природными условиями, но тут та самая насечка, которая под краску делалась, она осталась. И это действительно очень, мы видим, что палеолитический художник мог изображать очень красиво, очень точно и очень, я бы сказал, даже эстетически близко к нам красоту, скажем, женского тела, женского лица, например, головка из Бесен-Пуи. Явно портретное изображение молодой девушки, ну, просто великолепно. То есть, опять же, мы здесь еще встречаемся с одним интересным феноменом, да, а вот что касается женских изображений в глубине пещер, то там они совсем другие. Это только изображение детородных органов. То есть там, в глубине пещер, важно, что это мать-земля, рождающая к новой жизни. Мы не знаем, кого изображает в виде мужчин. То ли это действительно мужчина-охотник, то ли это умерший, то ли это некое божественное существо. Нам трудно сказать, мы об этом сейчас будем говорить. Но что касается женщин, то это не изображение женских фигур. Прекрасно умели изображать, но не тут. А в глубине пещер, это особенно в Шаве много этих изображений, это изображение детородных органов, то есть то, что производит. Вспомним, что эти кольца, тоже, или ракушки каури, имеющие ту же символику, клались в могилу умерших очень часто. То есть священное действие, жертвенный ритуал должны были привести к рождению новой жизни, к возрождению умершего, к жизни умершего, если угодно. И поэтому вот такая символика, связанная с женским аспектом бытия. Наконец, возникает вопрос, последний, пожалуй, магия или религия? Подавляющее большинство ученых, которые исследуют палеолитическую живопись, западных ученых, у нас, собственно, мало кто это исследовал, есть хорошая книга Лаличева об этом, я не помню ее название, ну, в книге моей вы найдете, на нее ссылки, вот, которая рассказывает просто об истории открытия палеолитической живописи, не давая всех дефиниций, рассказывая, как другие к этому относились. Но большинство западных ученых относятся к палеолитической живописи как к магии. Если не охотничьи, то магия, ну, скажем, посмертного возрождения, того сего. Вот. Это слово магия, магический обряд очень часто вы встретите. Но здесь надо быть осторожным. Дело в том, что в основном все-таки ученые, которые пишут, они выросли, ну, естественно, в лоне своей традиции, в основном традиции или протестантской, которая просто считает любое изображение с религиозными целями сделанное, а не с познавательными, магическими. То есть икону ведь протестанты считают тоже магическими. Магической формы. На самом деле уже многие не считают. Я знаю случаи, когда во многих даже пастырских домах присутствуют иконы, и люди молятся, но это уже пенетрация православной или католической традиции. А традиционно Лютер отрицал, естественно, иконы. Вы помните, как в 17-16 веке, как ломались копья из-за этого между православными и лютеранами. Вот. Что касается католиков, то здесь сложнее, понимаете. Вот у меня один из таких очень крупных католических деятелей современных, я не хочу называть его имя, очень симпатичный человек, недавно был дома, но он там в Совете по культуре Ватикана и так далее. И он, когда мы молились, он увидел, ну естественно, что несложно было сделать, что есть несколько икон Божьей Матери, значит, в Киоте. Он говорит, а у вас, говорит, можно быть несколько икон Божьей Матери в одном в Киоте? Я говорю, да завтра стадим. Вот. А говорит, у нас считают, что должно быть только не больше одного изображения там, того или иного святого или Божьей Матери, ну или Иисуса Христа. Вот. Почему? Потому что есть несколько изображений, чтобы люди не подумали, что это несколько разных Божьих матерей, несколько разных спасителей. Так далее. Вот. Что?
Действительно такое искушение.
Есть, есть. Но у нас оно как бы вот, преодолевается путем профессорские лекции. Вот. Ну, знаете, ведь мы же, в конце концов, позволяем себе держать в альбоме больше одной фотографии там, близкого нам умершего родственника. Это нас не смущает. Мы не предполагаем, что у нас несколько мам, несколько пап и так далее. Да? Вот. Так что из этой же области. То есть, на самом деле, католический мир, он постоянно в колебании. Он, конечно, не отрицает иконографию, священность иконописи, но в то же время и всегда в ней немножко сомневается. Это вот всегда большая проблема. То есть, например, икона находится на такой, как правило, в Италии. Чудотворные даже иконы, например, в той же Болонье. Знаменитая икона Божьей Матери, Болонская икона, которую там раз в неделю открывают верующим, но открывают для того, чтобы поцеловать. А для того, чтобы ей поклониться, она находится на высоте недоступной. То есть, как помните, в умеренном иконоборчестве Византии. То есть иконы не убирали, но поднимали так, чтобы их нельзя было лобызать и так далее. Вот. Вот это, и вот именно эти все причины заставляют современного ученого, как правило, уж не ахти какого верующего человека, считать все, что связано с изображением, с монументализацией жертв, с почитанием там, святыни в изображенном виде, это все магическое. Это все магическое. Поэтому мы, люди православные, должны быть к этому достаточно осторожны. Понимать, что магия имеет другой смысл. Магия, я напомню, я об этом вам уже говорил, имеет смысл вот какой, что мы любым образом, и образом слова, образом изображения, образом мысли, пытаемся подчинить себе ту или иную духовную реальность. То есть, если мы изображаем духовную реальность, чтобы ее подчинить себе, это магия. Если мы там молимся перед иконой такими словами, вот если, говорит, ты не исполнишь, то я тебя на помойку выкину, это типичная магия. Типичная магия. Вот. кто бы не был изображен. Но если мы эти изображения, значит, и пользуемся этими изображениями, ну, в тех рамках, которые определил Седьмой Вселенский Собор, все в порядке абсолютно. И это, безусловно, священное изображение, не магическое изображение. Вот, исходя из этого, мы должны, наверное, думать и о том, что то, что изображалось в глубине пещеры, то, что предполагало долговременное, много тысячелетнее действие, скорее, скажем аккуратно, скорее было, является проявлением религии, чем, чем проявлением магии. Вот. Ну а теперь, дорогие друзья, ведь чтобы больше прояснить этот предмет, что это магия и религия, мы должны, собственно, обратиться к самому главному. Проблеме Бога в верхней плеяде. Если для неандертальцев мы это только могли наметить, эту тему, потому что не было совершенно материала, то тут, именно из-за того, что есть изображение, и мы с вами будем говорить об изображении, мы можем уже проблему Бога поставить. Конечно, с осторожностью, конечно, у нас нет текстов, мы не можем говорить наверняка, но уже с намного большей достоверностью. И вот проблеме понимания Бога в верхнем палеолите мы и посвятим следующую лекцию. Спасибо.
Помолимся.
Ну, светись, или ангел, я же благодать, что ты? Ну давай.
Слава славу тебе, сияли коль ныне, весь сегодня. Пречистая красота Богородица, восстание Рождества Твоего.
Спасибо вас, Господи. Разучивайте ангелу Пьяши благодать, потом будем петь то и то.